Одновременно с Фондориным, только со стороны Мейн-стрит, к консульству подъехала двухместная курума, из которой вышли Доронин и принес же дьявол военно-морской агент Бухарцев. Заметили приближающегося вице-консула, хмуро уставились на него.
— Вот он, герой!
— громко обратился капитан-лейтенант к Всеволоду Витальевичу.
— Вы сказали, он без сознания, чуть ли не при смерти, а он, смотрите, каким гоголем! Ежели бы знал, не ехал бы сюда, велел явиться в Токио!
Начало не предвещало ничего хорошего. Да и откуда, собственно, было взяться хорошему? Доронин всмотрелся в белое, будто напудренное лицо своего помощника.
— Как вы себя чувствуете? Зачем вы поднялись?
— Благодарю. Со мной все в порядке.
Фондорин поздоровался с консулом за руку. С Бухарцевым, который демонстративно спрятал ладонь за спину, лишь обменялся неприязненным взглядом. В конце концов, служили они по разным ведомствам, а в классе состояли одном и том же девятом, так что для чина почитания никакого урона от этого не проистекло. Но чин-чином, а положение положением. И моряк сразу же продемонстрировал, кто здесь представляет государственную власть. В консульском кабинете, не спрашиваясь, уселся на хозяйское место за письменный стол. Всеволоду Витальевичу пришлось примоститься на стуле, Фондорин остался стоять. Не из робости, а потому что боялся, если сядет, то после не сможет подняться. Прислонился к стене, скрестил на груди руки.
— Письмоводитель! Эй, как вас там?
— крикнул в открытую дверь капитан-лейтенант. — Будьте неподалеку, можете понадобиться.
— Слушаюсь, — донеслось из коридора.
Доронин слегка поморщился, но промолчал. А Фондорин понял. Сказано было для пущей грозности. Мол, тут же, прямо сейчас, свершится суровый суд и будет вынесен приговор. Останется только продиктовать.
«От вашего начальника мы с его превосходительством ничего внятного не добились», — зло напористо заговорил Бухарцев, сверля Эраста Петровича взглядом. «Всеволод Витальевич лишь твердит, что за все несет ответственность сам, а толком объяснить ничего не может. Вот мне и поручено произвести дознание. Считайте, Фондорин, что в моем лице вы держите ответ перед посланником, и даже более того, перед российским государством».
Титулярный советник, немного помедлив, слегка поклонился. «Перед государством, так перед государством».
«Итак, первое»,
— прокурорским тоном продолжил капитан-лейтенант.
«Йокогамская туземная полиция обнаружила у каких-то складов труп князя Анакодзи, человека из высшего общества, родственника многих влиятельных особ».
«У складов?» — удивился Рас Петрович и вспомнил многозначительную гримасу своего слуги. Стало быть, прежде чем унести с пирса потерявшего сознание хозяина, он сообразил перетащить в другое место труп. Айдамаса.
«При осмотре бумаг скоропостижно скончавшегося начальника иностранной полиции выяснилось, что вышеупомянутый князь Анакодзи содержался под арестом в муниципальной тюрьме».
Бухарцев повысил голос, чеканя каждое слово.
«А заключен он туда был по настоянию российского вице-консула. Что это значит, Фондорин? Что за самовольный арест, да еще такой особы? Всю правду, без утайки. Лишь это может хоть в какой-то степени облегчить ожидающую вас кару».
«Кары я не боюсь», — сухо произнес Эраст Петрович. «Известные мне факты сообщу, извольте. Однако прежде всего должен заявить, что действовал на собственный страх и риск, не оповещая господина консула». Агент недоверчиво усмехнулся, но перебивать не стал. Со всей возможной краткостью, однако не опуская ничего существенного, титулярный советник пересказал всю последовательность событий, объяснил резоны своих действий, а закончил перечислением ужасного итога, к которому эти действия привели. Не извинял своих ошибок, не оправдывался. Единственное послабление, которое дал самолюбию, умолчал о ложном следе, что вел от интенданта Суги к Булкоксу. Консул тоже о достопочтенном промолчал, хотя версия о британских кознях была ему хорошо известна.
«Слуга умнее вас!» — язвительно обронил агент, дослушав. — Догадался отволочь труп князя подальше. Не то японцы, чего доброго, заподозрили бы русского вице-консула в убийстве. Вас послушать, Фондорин, вы истинный патриот Отечества, герой-партизан, прямо Денис Давыдов. Да только что же вы об эскападе с Булкоксом умолчали?
— Знает, — понял Фондорин. — Ну да теперь все равно. Да, это была моя ошибка. Я поддался на обман. Видите ли... хотел рассказать про предсмертную ложь интенданта, но Бухарцев перебил.
— Ошибка! Поддался на обман, мальчишка! Какой устроил конфуз? Из-за юбки, то бишь кимоно! Картель от самого Булкокса, главного правительственного советника! Кошмар, дипломатический скандал!
Здесь титулярный советник решительно перестал что-либо понимать, только схватился за стреляющий висок. — Какой картель? О чем вы?
— Мстислав Николаевич говорит о вызове, который нынче в 8 утра был доставлен от Булкокса, — пояснил Доронин. — В связи с тем, что вы были без чувств, картель пришлось принять мне. Документ составлен по всей форме, выбор оружия за вами. Условие же одно — в живых останется лишь один из противников. Едва удалился секундант Булкокса, как явились из туземной полиции по поводу князя Онокодзи. Я был вынужден немедленно отбыть в Токио, чтобы доложить его превосходительству.
Фондорин кисло улыбнулся. Вот лишнее подтверждение, что Булкокс никакой не заговорщик, не закулисный злодей, подсылающий убийц, а британский джентльмен, готовый в ответ на оскорбление подставить грудь под пулю или клинок.
— Он еще улыбается! — взорвался Бухарцев. — Опозорил звание российского дипломата и смеется. Из-за кого? Из-за какой-то продажной... — Молчать!
— крикнул на капитан-лейтенанта Фондорин. — Еще одно слово. И мы с вами тоже будем стреляться до смертельного результата.
— Да его не со службы гнать. Его в сумасшедший дом нужно. В смирительную рубашку.
— пробормотал Мстислав Николаевич, но уже без прежней величественности. Стреляться до результата ему явно не хотелось.
— Господа, господа, — вмешался консул, — мы делаем общее дело. Нам нужно найти выход из крайне неприятной ситуации. Давайте не ссориться. — Эраст Петрович, вы сказали, что перед смертью князь назвал главой заговора дона Цурумаки.
— Да. — Но зачем предпринимателю, благотворителю, стороннику прогресса убивать министра? Не умещается в голове. Надо, однако, сказать, что голова титулярного советника сейчас вообще мало что могла вместить. Так мяло и сжимала ее боль.
— Чего же?
— медленно проговорил Всеволод Витальевич, потирая подбородок.
— Отчего же? — Как раз довольно логично. Цурумаки — конституционалист, сторонник парламентаризма, который откроет перед таким человеком неограниченные возможности. Акуба же был классическим приверженцем просвещенного абсолютизма. А с точки зрения господина Туччи, министр был препятствием на пути общественного и экономического прогресса. Если уж вы заговорили о прогрессе. Тут не было ничего личного, просто новые японцы, вроде нашего с вами приятеля, привыкли решать проблемы самым простым и эффективным путем. Куда уж эффективней. Убрал с доски одну фигуру, и партия выиграна. А технических возможностей у Цурумаки было предостаточно. Во-первых, со времен гражданской войны у него сохранилась собственная гвардия, так называемые черные куртки, которые служат ему верой и правдой. Фондорин вспомнил невидимых слуг из усадьбы на Блаффе. Во-вторых, дону, по сути дела, принадлежит вся теневая ее Кагама с ее притонами и злачными заведениями, а это означает тесную связь с преступным миром, с Якудзой.
— Да-да, Рокуэн, Горбун, — подумал Арст Петрович.
Наконец, со времен всей той же революции у дона сохранились тесные отношения с сацумскими самураями, которые вместе с ним воевали против сёгуна.
Консул умолк, очевидно, исчерпав аргументацию, но под воздействием его слов мозг титулярного советника, наконец, зашевелился, хоть и виловато.